слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми будемо говорити із заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеровим, а також із народним депутатом України від партії «Європейська солідарність» і так само із заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтемом Чийгозом. Ми будемо говорити про те, що цього тижня вийшли на волю із російської в'язниці Нурі Прімов та Рустем Ваїпов. А також ми будемо говорити про те, що кримські татари анонсували похід у Крим. Це такий буде марш, який узгоджений, наскільки я розумію, вже Держприкордонслужбою. Тобто це офіційно, є дозвіл, і це відбудеться у квітні. Давайте тоді почнемо із того, що на волю вийшли Нурі Прімов та Рустем Ваїпов, але я так розумію, що це не зовсім коректно говорити на волю, тому що у них обмеження у пересуванні.
Я вважаю, що Крим сьогодні є такий остров-колонія, тому вважати, що ти там вільний, це ілюзія. Тобто тебе з колонії беруть, сажають в тюрму і ухудшають твої умови, а при цьому умови свободи не міняються, її нету ні там, ні там.
Мало того, що вони ні за що отримали по 5 років і повністю їх відсиділи, зараз ще по 8 років адміністративного надзору. Це можна прирівнювати до подписки о невыезде. Они не могут уехать за пределы Крыма. А учитывая, что в Крыму нет нормальных средств массовой информации, нет никакой свободы слова, и тех журналистов, которые еще ездили последнему несколько дней назад, еще на 30 лет дали, лишили возможности въезжать в Крым.
И про це ми також будемо ще говорити. Я окремо, да, запитаю про журналістів.
8 лет эти ребята не смогут ни рассказывать ни о себе, ни о своих проблемах. В общем,
пане Артеме, я
вас расскажем.
Обмеження продовжується.
Потому что я с ними находился в одно время в СИЗО.
Мы с кем? Из Нурии Примовым и Рустемом
Ваиповым? И Русланом Зейтулаевым. Это севастопольская группа, это самые первые вот по этим террористическим справам, яких заарештували. Але коли ты там, когда ты уже находишься там, ты уже исходишь из реальности, и 5 лет для тебя это может быть такое спасение, потому что на фоне тебя дают там по 12-17 лет. И вот Руслан Зейтулаев, это я с ним несколько раз видел, были там такие очень сложные моменты, и друг другу мы старались все там помогать. Я не раз говорил, что я там как меджлис сидел, поэтому это и где-то было сложности, но вот такое отношение к твоему статусу позволяло кому-то помогать. И вот ему дали очень много. И то, что ребята тяжело сидели, вот поверьте мне, это знаю, что у них здоровье подорвано, знаю, что психологически очень сильно. И сейчас может быть, единственное для пацанов такое чувство, что они среди своих семей, а Руслан... С Русланом было гораздо сложнее, потому что Руслан один из первых, вернее, первый, кто объявил голодовку в тюрьме, первые 15 суток. Он несколько раз объявлял, может, кто-то уже и забыл. К нему было очень такое жестокое отношение, потому что он называл свой арест как борьба против оккупантов, против России, за Украину, и это всегда более тяжелые последствия. Поэтому ему дважды срок пересматривали, и в итоге дали катастрофический такой срок, и наш долг спустя 5 лет вот говорить о том, чтобы мы приложили все усилия и освободили его.
А ви коли сказали про стан здоров'я, про те, що воно, ну, фактично зіпсоване, от перше, про що повідомив Ведем Семедляєв, коли говорив про те, що Рустем Ваїпов вже вийшов, ну, опинився на волі, він сказав, що одразу прямують вони до діагностичного центру і там мали зробити йому МРТ. Чи ви підтримуєте зв'язок, чи таки він почав обстеження, і що планує робити?
Ну, зв'язок у нас со всеми.
За всіма, так.
За всіма, але у нас є такі віддільні контакти і з сім'ями, і по мірі необхідності, я думаю, що ми будемо знати, чим ми можемо в цій ситуації допомогти. Но, как Ельми сказал, у них сейчас и еще какое-то долгое время не будет возможности сюда выехать.
Гораздо качественнее было бы провести здесь, но такой возможности, скорее всего, не будет.
Я розумію, так. І скажіть, а чому оце обмеження? От людина вийшла на волю, вона відсиділа той термін, який їй був призначений. Чому не дозволити виїхати на материкову Україну? Ну, тобто, зазвичай, коли, ну, ви ж знаєте, да, що були і обміни, коли людей повертали на материкову Україну, і також само були, ну, це я говорю про тих людей, які були затримані на Донбасі. От Сергій Литвинов був такий в'язень, він сидів в Росії, потім його до Харківської колонії відправили. Ну, зрештою, він все-таки опинився у себе у Станиці Луганській. Чому тут не можна дозволити? Не дозволили?
Я думаю, что вы сами на этот вопрос и ответили. Им не позволят или не хотят позволить появляться на материковой Украине, потому что здесь тоже проблем хватает, но хоть есть какая-то свобода слова. Еще можно что-то говорить.
Есть определенные категории, и даже среди политзаключенных. В моем случае, в Умерова случае, достаточно было поблагодарить Путина за освобождение, и мы бы сейчас были бы со своими семьями в своих домах. Но мы избрали другой путь, путь борьбы, и потому что то, что ты тогда не отошел от критической линии и пошел до конца, будет... Ну, для меня, например, было бы непонятно, почему я должен там... изменить свое отношение, изменить свои принципы. Поэтому это каждый выбирает. Что касается этой группы ребят, тут гораздо все сложнее. Тут речь идет о идеологическом подходе к проблеме терроризма в самой России. Поэтому надзор, это есть у них как условие преподношение своему населению, что эта угроза не снята, что она, что люди должны спать спокойно, потому что государство продолжает за ними следить. В нашем случае это еще и накладывает отпечаток того, чтобы это было устрашение для других. Понимаете? Тут очень все... тяжело, тяжелые наследки, и когда мы говорим, что только с деоккупацией мы сможем решить эти вопросы, кто-то считает, что там одних освобождать, обменять, это решает проблему.
Ваш статус який? Ви можете в'їхати, ну, офіційно, ви можете в'їхати в Крим? Чи ви під забороною?
Ні. Ми не змогли добитися через суды с Умеров, ну, пусть Умеров скажет, что он был инициатором подачи всех этих заявлений через наших адвокатов Мосгорсуд, да, куда там мы под... Куда
вначале дал в местный Тверской суд Тверского района города Москвы, потом в Московский городской суд. Потом адвокат написал письмо в администрацию президента Российской Федерации. Потом я сам написал письмо лично Путину. И мы получили один ответ по поручению вот этих вышестоящих инстанций. Тверской городской суд ответил, смысл примерно такой. Вы своими заявлениями мешаете нашему президенту работать.
Тобто ні, да, ні, нічого вам не відповіли, фактично.
Да, засекречені ці матеріали, і це усугубляє, взагалі-то, наше нахождення, тому що наші дії по відношенню, там, допустим, поїздки домой, тому що мы вообще, я думаю, что мы не знаем вообще, нас что сделали. Освободили, там, помиловали или что.
Или выслали.
У нас никаких документов на руках нет. Другое дело, что, конечно, мы понимаем, и у нас есть возможности там, через адвокатов наших, Полозова. Например, я точно знаю, что ждут, чтобы вручить запрет на въезд. У нас есть несколько наших Мустафага, лидеров, и Чубаров, и еще несколько человек, которые официально находятся под запретом, то есть въезда в Крым.
Ви говорили про свободу слова і про те, що нещодавно трасу Ібрагімову заборонили. Ну, це там дуже великий термін, коли він не може відвідувати ні окупований Крим, ні Росію. Я думаю, все-таки йому було цікаво у Криму працювати в першу чергу. Тим не менше, це свідчення того, що жорсткіше тактика Росії щодо людей проукраїнських, які намагаються висвітлювати те, що відбувається під окупацією.
Вор, которого поймали за руку, будет не просто, как все эти годы, отрицать очевидные вещи, он еще и будет усиливать террор на оккупированной территории для того, чтобы любой ценой довести вот ту цель, которая была поставлена. Этот Крым, красивый, зеленый, счастливый Крым, он колония, и колония очень сильно военизированная. Этот полуостров, он является в руках Путина как угроза всему миру, всему миропорядку, всему вот тому стабильному, что определялось нормами, правилами международными, мировыми, да, и сегодня мы точно знаем, что вот те подходы новой власти умиротворить это чудовище и попытаться с ним завязать партнерские отношения и диалог, и каким-то образом смягчить разрешение вопроса по деоккупации Крыма, это иллюзия. Это очень еще и, на мой взгляд, тяжелая иллюзия, потому что оно, в свою очередь, бьет еще и по нашим гражданам в Крыму.
В Крыму, как и во всей Украине, было достаточно большое количество свободных средств массовой информации. Сейчас не осталось ни одной. Плюс к этому лишили возможности некоторых журналистов, которые на свой страх и риск еще ездили. Теперь они не могут тоже ездить. И на этом фоне они кричат везде, где могут, о том, что приезжайте, посмотрите своими глазами, какая обстановка хорошая в Крыму, как хорошо народ живет и процветает и так далее. На самом деле пытаются создать картинку без средств массовой информации, без людей, которые имеют собственное мнение, их тоже потихоньку всех повыбрасывали или вынудили уехать.
Чи змінилася тактика переслідування кримських татар у Криму, ну, от за минулий рік, будемо так говорити? Чи вона якось змінюється, от починаючи з 2014-го?
Ні, вона може тільки ужесточатися, і я вже, да і ми всі неоднократно це підтверджували, що ми моніторимо тільки те, що ми можемо до чого дійти. Наприклад, о тому, що от ці зачистки, облави проходять регулярно во всех концах Крыма, мы это точно знаем. Но мы же мониторим только те, которые, скажем, люди, попавшиеся под эту зачистку, они дают информацию. А многие, практически, можно сказать, за каждой семьей есть надзор такой ГБшный, то есть они используют еще те старые методы. За каждым компактным местом проживания тоже есть надзор. То есть нам очень даже в спокойной теперь форме рассказывают наши, как мы видим, как чужие люди в определенной такой специфической одежде с утра до вечера там меняя друг друга по самостроям нашим, по местам компактного проживания ходят. И это говорит о том, что, в общем-то, к каждому заходят и разговаривают, это так называется, ведут профилактическую беседу. И не каждый может потом сказать, что у него была, так, был такой контакт. А это ведь похлеще, чем такое открытое мероприятие, как облава, да, там дневная. Почему? Потому что человек психологически настолько его принижают, что он потом стоит перед выбором. Либо бизнес потерять, либо там, допустим, быть похищенным, либо, допустим, начнется уголовное преследование. Это вот вся аргументация, которая при этих беседах доносится нашим людям. И они понимают, что лучше попытаться не акцентировать, да, не давать в публичную плоскость.
Просто... Вот это ужесточение я хочу на примере Хизбут-Тахрир показать, как они ужесточают свое отношение к этой проблеме. Хизбут-Тахрир — запрещенная в России организация. Только за, якобы за членство дают 5 лет. Организатору ячейки дают 10 лет. Потом по ходу следствия добавляют, усиливают статью, добавляют терроризм уже до 15 лет. И вдобавок к следующим группам, вот когда о них речь зайдет, вы обратите внимание, их еще обвиняют в попытке захвата власти в Российской Федерации.
Дурачи, это уже 20 лет. Про захоплення влади. Тобто, якщо йдеться про захоплення влади, таке інкримінують, то
да,
20 років позволено.
Там 20 і більше йде, до пожизненного.
А тепер візьміть общее давлення на Росію. І, звісно, при такому, вот в, так, вот в такой ситуации говорить о каком-то изменении в смягчающую сторону не приходится. Мы точно знаем, что будет ухудшаться. Сейчас очень серьезно бьют тревогу по экологии в Крыму. То есть и наши, и раньше, и мы говорили, а теперь и, скажем, некие такие ученые с российской стороны говорят о катастрофическом положении Крыма в вопросах экологии. Ландшафт меняется, ситуация ухудшается, и когда ты все это смотришь, то ты понимаешь, еще больше усиливаешься во мнении, что Россия, ну, не захватывала эту территорию для того, чтобы сделать там привлекательные и демонстрировать потом миру. Она демонстрирует миру угрозу с этой территории.
Які саме проблеми, от екологічні, про що йдеться?
Я вкратце сказав, но речь йде і о катастрофічному положенні діл со строительством об'єктів, дорог і так далі по южному берегу, незаконних вот этих вот вмешательств в заповідні території, строительство об'єктів. Крым, понимаете, Крым не такой огромный, в то же время он так был природой, так был пропорционально все в нем сочеталось, что и степь, и предгорье, и южное, и морское побережье. И вот это все сейчас настолько вот по-варварски к этому относится, что теперь у нас вместо степи засоленные практически территории, да, в отсутствии воды, теперь у нас заповедные территории вырубаются, эти многолетние там сотнями лет природой созданные ландшафты, деревья. Например, трасса строительства этой трассы дороги смерти, дороги дьявола, мост дьявола, он настолько изменил уже ситуацию в этом вопросе, что когда нам показывают фотографии, мы не можем узнать наши места, по которым мы каждый день ходили, ездили. Понимаете? И это все, это ведь когда дорогу строят и снимают там десятками километров вот эти вот естественные холмы, и все это выравнивают, потому что эту желтую землю нужно забрать с примесью глины, отвезти где-то, отсыпать дорогу в другой части Крыма. Они же снимают со слоем эти все сотни-сотни удивительных видов трав, растений, понимаете? И это все потом превращается в такую сухую. Они вроде пытаются там сеять траву, да, для, чтобы зелень показать. Помните, в 18-м году они говорили, что это все временно, они посадят саженцы, значит, вдоль трассы, и этого всего нет. Почему? Потому что, да не в этом задача. Задача сугубо сделать такой колонией, оставить столько народа, которые могли бы работать как рабы, как молчаливые рабы на эти войска, которые войска террора, войска угрозы мира, понимаете? Они не сходят с этого пути, и я думаю, что лично Путину, у Путина хватает, чтобы свою больную шизофрению удовлетворить какими-нибудь пейзажами. Это и Сочи, это и Сибирь, это и Урал. Нам его резиденции показывают, да, где он там с рыбой стоит или охотится на какое-то животное. Да? Поэтому Крым ему, еще раз говорю, его интересует только как вот остров агрессии и всей ненависти ко всему миру, от щоб демонстрировать і показати цю угрозу.
А от про ці екологічні проблеми є можливість і взагалі місцеві, ну, так звані окупаційні ЗМІ, виходить так, які залишилися там, вони про проблеми екології на півострові говорять чи ні, чи їм не дозволяють? Або вони це самі
місцеві, хто окупаційні власті?
Ні, окупаційні ЗМІ. Ні, ну,
ЗМІ.
Так,
да. Да ні. Это вся когорта шестерок и марионеток.
Тобто місцеві просто не говорять.
Когда они говорят, они всегда пытаются обвинить Украину в том, что Украина не дает им воду.
Ага.
Они не справились с этой проблемой и валят все на Украину. На оккупированной территории за все всегда отвечает оккупант. И если даже сейчас серьезные экологические проблемы возникают из-за воды, это не должно быть поводом для Украины дать оккупантам воду. Пусть будет вот так. Потом, когда возвратим, 15 лет уйдет, 20 лет уйдет, восстановим все это. А в качестве еще одного дополнительного примера можно сказать город Армянск. Там есть химические заводы, которые
Титан, зокрема.
Дают выбросы, очень серьезные экологические изменения вокруг этого города. Население практически оставили все свои дома. Кто может поуезжать, уже давно поуезжали.
Тобто Армянск покидают люди?
Из-за того, что водоемы, в которых происходили какие-то процессы, высохли, и теперь эти процессы происходят прямо в воздух.
Можливо, у вас є якісь дані, скільки було людей, наскільки знелюднило місто?
Когда это ЧП, взрыв произошел, мы знали точно, несмотря на то, что Россия отрицала, естественно, мы знали, что выбросы дошли до Севастополя. И мы знали, знаем, про количество сейчас не скажу, но мы знаем, что процесс оттуда выезда людей в другие части Крыма, он не останавливался. Другое дело, это сопряжено же с продажей дома там или... То есть у кого есть деньги, он даже не размышлял, поехал в другом месте, купил, где более-менее безопасно там для детей, для семьи. А у кого нет денег, они...
Терпят.
Они просто будут умирать постепенно вот от всех этих... Там обострились уже и раковые заболевания, обострились и хронические какие-то заболевания. Это вот та реальность, в которой сегодня Крым живет.
Коли все це почалося на Титані, люди, ну, я моніторила соцмережі і говорили, що будемо виходити на мітинги, не виходять же, я так розумію.
О чем вы говорите? Какие митинги? Иногда люди выбирают форму спокойной смерти. И каждый день, который они живут, они существуют. Большинство там ждет, что Украина примет все меры и со всем миром сумеет освободить эту территорию от вот этих варваров-оккупантов. Что касается властей, так называемых оккупационных властей, которые примесь имеют коллаборантов, да, вот там тот же Аксенов или там Константинов, да им при Украине было глубоко наплевать. Крым они, да и не только они, Некоторые, которые оттуда тогда сбежали и сейчас себя пристроили и в Украине, и где-то в Европе, они исходили из того, что Крым — это место их успешности, зарабатывания денег любой ценой. Любой ценой. Личное благополучие. Поэтому мы прекрасно их знаем, с ними жили и знаем, что до завтра они оттуда свалят. Им абсолютно нигде не будет болеть.
Я хочу повернутися до Нурі Прімова і Рустема Ваїпова і запитати, чи є загроза того, що їх знову можуть затримати?
Конечно. Кто гарантировать будет, что там каждый не отсидит?
Если дадут интервью какому-нибудь журналисту, их могут задержать.
Нарушение
если не
надзора.
Пришел ночевать домой, их могут задержать.
А оце обмеження, тобто будуть, на вашу думку, реально відстежувати?
Да.
Все їхні пересування?
Это они умеют делать, и они это делают. Отслеживание идет, вернее, слежка идет. Я же сказал.
Постоянное спостережение.
Вы понимаете, мы просто эту систему проходили, когда большинство советских граждан получало зарплату и считалось, что живет счастливой советской жизнью. Мы в это время все там, украинцы, которые боролись за свои национальные права, там, ну, крымские татары, это априори, мы всю эту систему прошли, когда практически за каждой семьей были закреплены там стукачи или агенты КГБ, или сами какие-то сотрудники. Поэтому для нас ничего нового, вот то, что сейчас в Крыму, вот эта система слежки, мы знаем, что это происходит, самострои делятся, причем им не надо дополнительно там, допустим, штат набирать. Они просто в силу служебных обязанностей расставляют их по зонам, квадратам, и там они называются объекты особого присмотра, слежки, объекты угрозы, объекты общего мониторинга. То есть всю эту систему мы проходили, и она сейчас в Крыму очень в такой активной фазе. Рассчитывать на то, что со временем, значит, снимется. Но это тоже самообман. Самообман. У нас, особенно у крымских татар, мы все знаем, будущего у нас с Россией, кроме как исчезновения как нации, другого будущего у нас нету.
Хотіла запитати про зниклих безвісти. Багато людей з 2014 року зникли. Серед них багато кримських татар. Як розслідуються ці зникнення, чи розслідуються вони взагалі? Я так розумію, що пробуксовують і просто ніхто нічого не робить.
З кінця почну. Не розслідуються. Або розслідуються спеціально не в тому направленні. Ніякого желання, ніяких задач розкрити преступлення не стоїть. Единственное, что сейчас изменилось, и это только подтверждает, что это были специально выполненные спецоперации по похищению людей, в последнее время эта практика как-то прекратилась.
Или мы так думаем?
Выкрадение, то есть.
Потому
просто
что...
если бы это был спонтанный процесс, он бы продолжался.
Ну, в апреле или в марте один за другим в течение двух месяцев два трупа всплыли в Евпатории. Я думаю, что мы многие некоторые факты не знаем. Недавно, тоже вот летом, нашли мальчика, который в лесу был обглодан кости, обглоданные кости там дикими собаками, да. То есть я не стал бы говорить, что этот вопрос с повестки дня снялся, потому что есть, как с этими облавами, то есть есть такие примеры, похищение, когда это касалось каких-то активистов, да, а сам принцип животного такого террора в Крыму, он пока, вот эти события, о которых я сказал, показывает, что это не снялось. Потому что вот это вот животное насаждение страха, оно предполагает постоянное какое-то вот такое вот уж слишком из рамок выходящие такие животные действия, понимаете? Тогда угроза, она ощутима. И как недавно кто-то написал с Крыма, что вот эти все, вот это постоянное нахождение под стрессом, оно потихонечку притупляет такие чувства, которые притупляет, в общем-то, наверное, как это правильно назвать, чувство реакции, да, вот эмоциональность к таким вещам.
Бдительность.
Бдительность тоже. Ну, и поэтому вот, например, на реакцию тех двух трупов, которые выбросило море, на реакция на мальчика, которого нашли обглоданные кости, которого полгода искали, реакции такой не было, например, как к другим. Вот в эти дни мы Решата Аметова, да, день рождения, ему могло быть 43 года, да, если я не ошибаюсь. Мы же все хорошо помним это, мы еще в Крыму были, когда его нашли, не, понимаете, зверски убитым. Это настолько над ним издевались, что потом еще и нож засунули ему в глаз. То есть все тело его насиловали очень жестоко. То есть для чего? Это животные появляются в Крыму время от времени, которые, которых воспитывают для таких целей. Понимаете? И тот случай, то, что был в Керчи, когда убили, расстрелял один столько детей, это ведь следствие вот этого всего животного насаждения, страха вот такими группами. Поэтому никто не гарантирует, что завтра, послезавтра мы опять, или когда мы вернемся в Крым, поверьте мне, и количество политически мотивированных осужденных, это будут тысячи, и количество, просто мы не все можем мониторить, и количество облав и вот этих вот зачисток будут тысячи, и количество, к сожалению, вот пропавших, это не будет ограничено вот этим четырем десяткам. Ирвин Ибрагимов, посмотрите, насколько все видео сняло, да? Как его похищали. Со всеми, так сказать, доказательствами. А потому что и следствие не ведется в должным образом. А почему? Так как раз-таки это же все под одной системой делается. И похищение, и убийство, и аресты. Это все управляется одной головой, путинским режимом. Разве они будут сами себя судить? Почему туда не пускают международные миссии? Да потому что международные миссии при вот тех нормах, которые прописаны при мониторинге всей ситуации в Крыму, они вскроют такие ужасные вещи, что все в шоке, весь мир будет в шоке. Как мы стали сейчас в состоянии в шока входим, когда дает показания один из освобожденных, да, обмененных, который говорит, что там в печах сжигали, тысячами сжигали трупы, да, а в те места ОБСЕ доступа не дает Россия через этих боевиков. Понимаете? И на этом фоне, когда мы видим, что премьер Нетаньяху жмет руку последователю Гитлера, Путину, вот этот цинизм, он и позволяет, то есть он обеспечен вот этой вертикалью насилия, жестокости нижнего быдла исполнителей.
Пане Ахтеме, от ви згадали Ізраїль, Нетаньяху, а як нині з часом, через 6 років, реагують на окупацію Криму різні партнери України? Ну, західні, переважно. Чи на кого... часі, чи не на часі?
Ні для кого не секрет, що в 14-му році, коли відбувалася ця чудовищна воєнна окупація, ми слышали тільки глибоку озабоченість. І навіть Обама, президент Америки, в этот период улетел на Мальдивы отдыхать с семьей. Я почему это хорошо помню, потому что в это время мы со своими детьми находились на местах компактного проживания, по вечерам организовывали самооборону против... мы знали тогда информацию, что заезжают со стороны Кубани специальные казаческие вот эти живодеры, которые должны привести к внутренней такой вот кровавой развязке при необходимости. Так вот, это позиция Украины, позиция пятого президента, его команды дипломатической вместе с Климкиным, она ставила в рамки выполнения вот и морально, и законодательно выполнение этих международных норм и выражение отношения к Путину. Сегодня мы такой вот жесткой, к сожалению, позиции новой власти для принуждения того же Макрона. Макрон завтра уйдет. Меркель уже уходит. Понимаете? А тут вопрос в том, насколько мы последовательны вот в продолжении этой линии бескомпромиссного давления на Путина. Если мы думаем, что за нас кто-то будет воевать, за нас кто-то будет, когда мы энергоконтракты заключаем с Россией, газовые контракты.
Рыбу ловим.
А тут мы рыбу ловим. А тут мы, значит, будем требовать от наших партнеров, чтобы они за нас с Россией воевали. Это же, ну, вы же сами понимаете, это такая вот наглая, циничная подмена понятий. Роль Украины в вопросе деоккупации Крыма это настолько важна, еще и моральную ответственность государства Украина несет и перед Востоком, и особенно перед Крымом. Потому что Крым не возвращать надо, а освобождать. А для этого нужно соответствующие инструменты готовить освобождение. У нас они были в руках. Мы их сейчас, вот сегодня очень обсуждали вхождение в Азовское море, и вчера в ДБР пытались один из мотивов привлечения Порошенко, это уголовное дело по Портнову заявлению, ДБР будет рассматривать в том числе приказ вхождения наших ребят в Азов. Это наше море, наше море. А после этого же все. Открыто было заявлено советником по военным вопросам Зеленского о том, что мы больше не будем провоцировать Россию в Азовском вхождением в Азов. Это что, если не прямое отступление от тех принципов давления на Россию?
Если Украина будет отступать от этих принципов, не будет достаточно четко и жестко ставить свои вопросы, то у Макрона будет много последователей. Я хочу напомнить его фразу, которую он похвалил Путина, сказал: «Путин стоит в одном ряду с нами в борьбе с международным терроризмом». Это международному террористу номер один сказать, что ты стоишь со мной в одном ряду, здесь даже обсуждать не стоит.
У нас так, небагато часу залишається. І ще дуже два важливих питання хотіла б обговорити. Це питання обміну, чому фігуранти різних груп, обвинувачених у справах Хізбут-Тахрір, не фігурують у списках. Або, можливо, я помиляюся, і їх мають або внесли у списки. Днями Володимир Зеленський черговий обмін анонсував. Чи будуть там кримські татари?
Айтача?
Я попробую відповісти на цей вопрос вот таким образом. На стадии подготовки мы участвуем в подготовке списков. Подаем всех, в том числе хизбут-тахрировцев, и они через омбудсмена попадают в те кабинеты, где их потом фильтруют. Вот дальше я, к сожалению, сказать не могу. Фильтруют здесь, в администрации президента или в Кремле.
Угу. И тобто ви не маєте відповіді, чому
відмовляють? К сожалению, ми не участвуємо напрямую, як раніше, в цих процесах.
А чому? Ви кажете, раніше...
Я думаю, що, ну, я свою точку зрения говорю везде, пока, к сожалению, надо признать, что ее никто не опровергает офис президента. Неудобные вопросы ставить перед Путиным сегодня это не... Это вот линия поведения новой власти. Не, его не дратувато. Да? Вот це є общий месседж новой власти. Так вот, меня больше два момента в этом беспокоит. То, что какой ценой, потому что речь идет о политзаключенных, не заложниках войны, как в частности ДНР, ЛНР, а в чистом виде о политзаключенных. Тут вопрос освобождения подменивается понятием обмена. Понимаете, у нас нет политзаключенных в Украине, чтобы менять их. Второе. Какой ценой? Видя, что мы отдаем вообще не имеющих отношения ни к минскому, ни нормандскому формату беркутовцев, то здесь цена какая будет? Тем более, что за Крым, за крымских татар, которых особо ненавидит Путин и его вот это вся, все отребье оккупационной власти и коллаборантов, то какова цена будет? Первым перед глазами встает вопрос снятия блокады и подачу воды. Тем более, еще одна фишка у новой власти — это гуманитарный аспект.
Угу. Да? А что за гуманитарный аспект?
Ну, он у нас везде, мы только его и слышим, что это наши люди, что мы должны пенсии давать на оккупированные территории, что мы должны мосты строить, открывать транспортные сообщения с оккупированными территориями, потому что это гуманно. Мы об этих гуманных аспектах слышим и от таких, как Макрон, и от таких, как Меркель. Поэтому тут вот очень большие беспокойства вызывает. Если вы помните, когда блокаду Крыма делали, именно иностранных дел Германии заявил о недопустимости таких методов и говорили о том, что Меджлис крымско-татарского народа действует там экстремистски было, да? Вот. Что такие методы непозволительны. И благодаря тому, что правительство Украины и президент Украины это взяли как линия поведения государственных органов, тогда мир был вынужден, вернее, они вынуждены были не согласиться с этим, но принять. В дальнейшем и они, и мы увидели в первую очередь, что это очень эффективная политика утяжеления оккупации Крыма. Что касается второго момента, это два списка, о которых сказал Зеленский. Почему два? То есть он нам открыто сказал, что первый список касается Востока оккупированного, и там есть где его обсуждать. А второй список, это лично нужно говорить с Путиным, да? Вот меня это очень беспокоит. А с кем он обсуждал беркутовцев, если они не имеют никакого отношения к Минским соглашениям? То есть это идет, инициатива исходит и диктовка исходит не с нашей стороны, а с путинской.
Здесь есть еще одна опасность. Зеленский, когда говорит о втором списке, не упоминает Крым. Он говорит, что договариваться надо с российской стороной о политзаключенных, которые находятся на российской территории. Крым подразумевается в данном случае российской территорией.
Залишається три хвилинки, і я би дуже хотіла поговорити, і щоб ви пояснили, виправили мене про похід у Крим. Бо ви сказали, що я там неточність допустила.
Давайте ми сразу скажемо. Мы видим, что последний год очень сильно снизилась концентрация вокруг вопроса оккупации Крыма.
Деоккупации.
Да. И в этом вопросе мы видим также очень большую, я это вижу, очень большую пассивность на международных площадках, в первую очередь, новой власти. И одно из таких направлений, как мирная акция «Поход на Крым», направлено на акцентирование этой проблемы. Мы пытаемся вовлечь в процесс обсуждения международных партнеров, депутатов и, конечно же, Украину саму. Но должен сказать свое мнение, что вопрос мирных акций сегодня, к сожалению, не настолько вызывает поддержку и эмоциональность, как это было даже при Советском Союзе. Я имею в виду международных партнеров. Кругом кровь льется, и насколько мы сможем привлечь, это зависит уже от самих международных партнеров, которые всегда тоже пропагандировали мирные способы борьбы для достижения своих политических национальных прав.
Російські ЗМІ і ЗМІ окупаційні кримські, вони подали інформацію про похід у Крим як ну, буквально, да, про те, що Україна назвала дату окупації Криму. Тобто, коли вона почне окуповувати Крим, ну, ми розуміємо, да, це такі фантазії, це те, що люди хочуть бачити. Тим не менше, це дуже такі гучні заголовки, і я думаю, що люди, які будуть брати участь у цьому заході, ну, можуть бути, ну, це серйозна загроза. Тобто, навіть якщо українські прикордонники, які у коментарях вони говорять, що, ну, тобто, перепон немає з українського боку для проведення цього заходу, то що відбуватиметься по той бік лінії адмінмежі, ми не знаємо. Але можемо уявити, насправді.
Реакція російських СМІ, в принципі, понятна. В какой-то степени для этого и дается информация о том, что будет акция такая-то, такая-то, тогда-то, тогда-то, для того, чтобы увидеть реакцию и вынудить противника об этом говорить. На самом деле, пока только объявили об этой акции. Завтра будет формально создаваться штаб, и потом уже от имени штаба будут уточняться даты, уточняться пути.
Детали какие-то, какие-то, да, детали. Организационные
пойдет моменты. Только начнется переписка с европейскими парламентариями, с руководителями разных стран, с депутатами украинскими, с чиновниками украинскими, правозащитниками украинскими и правозащитниками из других стран. То есть процесс только начнется. Он еще не начался, уже истерия.
Чи був хтось, хто вас відмовляв від цього?
Ні, це Ільмі правильно сказала, це тільки от зараз одне із наших намірень, яке має інформаційно привлечь внимание. Мы на самом деле, вообще, когда касается борьбы за Крым, ну, вы сами видите, мир видит, что мы не думаем о своем, о своей безопасности, потому что борьба за свою родину – это всегда смерть, это всегда кровь в такой ситуации. А с прикордонной службой у нас нет домовленности. Я думаю, что они чисто из формальных соображений сказали, что у них причин кому-либо чинить преграду на основании законодательства нет.
Потому что мы все считаем Крым Украиной. Поэтому согласовывать с украинской стороной. Будем, естественно, приглашать их на всякие наши совещания. Будем с ними советоваться, но формально просить разрешения на вход в Крым у украинских прикордонников нет такой необходимости.
Дякую. Я нагадаю, что у нас у студии...
Еще одну секунду,
так,
если
так,
можно.
Так, звичайно.
Степень опасности мы, естественно, будем тоже отслеживать, потому что вы об этом спросили, а мы не ответили.
Да, перепрошу.
И так, ближе так. К указанной дате... будут приниматься соответствующие,
да,
решения.
Да, Сагул, на самом деле о самопожертвовании каком-то речь не идет. Речь идет о действиях каждого, ответственность каждого в подобного рода акциях.
Я тоді ще запитаю. Багато людей зголосилися. Підтримали? Ну, я розумію, що кримські татари, ймовірно, дуже сильно підтримали цю, але, можливо, кримчани. Ну, тобто, не кримські татари, але кримчани. Так само захотіли долучитися і вже заявили про це.
Я думаю, що ще немножко рано об этом говорить. Я ж сказав, завтра тільки все
штаб.
Начнеться.
Ну, формуватися штаб.
Формально начнеться тільки завтра.
Дякую. Нагадаю, що у нас у студії був заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров, а також народний депутат від партії «Європейська солідарність» і так само заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.